С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Террористическое нападение в Мумбаи. День благодарения в США. Проблема бездомных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Главная международная тема и новость последних суток – кровавая бойня, которую устроили экстремисты в индийском городе Мумбаи. Вчера вечером боевики атаковали сразу несколько объектов в городе, в их числе железнодорожную станцию и крупнейшие отели в этом деловом центре Индии. По последним данным, погибли по меньшей мере 101 человек, сотни людей ранены. В отелях, захваченных боевиками, было много иностранцев. Там продолжаются перестрелки и слышны взрывы. Впрочем, как заявила генеральный консул России в Мумбаи Ирина Башкирова, россиян среди пострадавших нет.
На настоящий момент информации о том, что среди погибших или раненых имеются граждане России, в Генконсульстве не поступало. Никто из сотрудников российских заграничных учреждений, аккредитованных в Мумбаи, и членов их семей не пострадал. 9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособоронэкспорт, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал» и в настоящее время размещены на территории мумбайского отделения торгпредства России в Индии.
Генеральный консул в России в Мумбаи Ирина Башкирова. Ответственность за нападение взяла на себя никому неизвестная группировка «Декан Муджахидин». Во всем мире резко отреагировали на трагедию в Мумбаи. Лидеры ведущих стран осудили террористические нападения, а в Великобритании, бывшей колониальной метрополии и стране с самой большой индийской общиной за пределами Индии, всю ночь заседал специальный антитеррористический комитет. Об истоках межрелигиозного насилия в Индии, о том, какие экстремистские движения там существуют, о предыстории этнических и конфессиональных конфликтов в стране, я побеседовал с итальянским журналистом, специалистом по религиозным проблемам Джованни Бенси. Хотя ответственность за бойню, устроенную в Мумбаи, пока взяла на себя неизвестная никому исламская экстремистская группировка, все-таки пока окончательно невозможно точно сказать, кто совершил это преступление. Поэтому давайте начнем разговор в широком контексте. Какие экстремистские религиозные силы есть в Индии и что подпитывает их деятельность?
Таких организаций и мусульманских, и индуистских целая тьма. Вот ответственность за террористический акт взяла на себя организация, которая называется «Муджахидины Деккан». Значит, «Муджахиды Деккана» — это название, которое ничего не говорит. Деккан — это даже не политическая область Индии. Деккан — это плоскогорье в центральной Индии за спиной Бомбая как раз. Но существует организация мусульманских экстремистов, которая более или менее объединяет вот все эти организации, которые возникают сиюминутно для того, чтобы покрывать что-то другое. И эта организация называется «Лашкар-и-Тайба». «Лашкар-и-Тайба» — это значит «Армия праведных». Эта организация была основана в Афганистане, в Кунаре, в 1991 году каким-то экстремистом по имени Хафиз Мухаммед Саед. Эта организация теперь имеет свою неофициальную штаб-квартиру в Лахоре, в Пакистане, и на границе с Индией практически. И по мнению многих экспертов ситуации на индийском субконтиненте, вот эта организация как раз стоит за почти всеми терактами, которые совершаются исламскими экстремистами в Индии.
История насилия на религиозной почве в Индии тянется, конечно же, от времен объявления независимости бывшей британской колонии и раздела на Индию, в основном индуистское государство, и мусульманский Пакистан. В последние годы достаточно много было террористических актов, и индийские спецслужбы постоянно указывают, что следы ведут в Пакистан. Можно говорить о каком-то серьезном террористическом импорте из Пакистана в Индию?
Ну, несомненно. Несомненно, это есть. Конечно, трудно сказать, в какой мере пакистанские власти замешаны в этом, но такая ситуация есть. Есть обмен силами, обмен опытом, так сказать, между экстремистскими организациями Пакистана и Индии. Тем более, что вот Пакистан, как государство, основанное на утопии. Значит, Пакистан хотел стать вот государством, объединяющим всех мусульман индийского субконтинента. Но эта утопия провалилась, не увенчалась успехом, потому что в Пакистане примерно 120 миллионов жителей, а в Индии столько же мусульман, 10% населения Индии, но это 10%, которые означает тоже более 100 миллионов, которые не поехали в Пакистан. И значит, в Пакистане есть группы, которые считают, что поскольку вот страна не достигла успеха в этом отношении, надо усиливать вот давление на Индию с тем, чтобы она разрешала все большему количеству мусульман переехать в Пакистан. Но были попытки в последние годы тоже примирения между Индией и Пакистаном, но часто именно когда эти попытки достигнуть примирения оказываются более или менее близкими к осуществлению, вот начинаются теракты. И это, несомненно, вот этот элемент неразрешенного конфликта между Индией и Пакистаном, этот элемент стоит, конечно, за спиной всего этого. Но надо сказать, что враждебность между индуистами и мусульманами в Индии, это восходит гораздо значительно дальше назад, чем объявление независимости Пакистана в 1947 году. Это наблюдалось уже при английском колониальном владычестве. И вот это продолжается до сих пор. И восходит к тому, что в древности, еще до английского завоевания индийского субконтинента, вот в Индии находилась империя, Могольская империя, которая была мусульманской, но большинство населения составляли индуисты.
Насколько известно, там есть и третий очень важный религиозный элемент в Индии. Это христианское, католическое население.
Несомненно. Но вот в Индии католики и мусульмане более или менее выступают как союзники. Значит, не в плане терроризма, конечно, но в плане, значит, утверждения своей идентичности. Потому что как мусульмане, так и христиане, ну, католики прежде всего, но есть и протестанты, это меньшинство. И чувствуют себя более или менее ущемленными и прижатыми индуистским большинством. Поэтому рядом с мусульманским фундаментализмом существует и индуистский фундаментализм, который тоже восходит к очень старым традициям еще до времен английского владычества. И вот эти индуистские фундаменталисты считают христиан чужим элементом в индийском обществе. Еще больше, чем мусульман, потому что мусульмане существуют и действуют в Индии уже столетиями, а христиане существуют и действуют значительно менее длительный период. И поэтому в последнее время были акты насилия вот со стороны индуистских экстремистов против христиан, против католиков в частности, что вызвало большое возмущение и тревогу, конечно, в Европе, в Ватикане. И все это говорит о том, что мирное сосуществование различных групп, различных религиозных организаций, различных национальных, этнических и религиозных группировок в Индии, их мирное сосуществование еще не обеспечено.
Я беседовал с итальянским журналистом, специалистом по религиозным проблемам Джованни Бенси. Тему терактов в Мумбаи мы продолжим сразу после сводки новостей. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня дали показания ее дети Илья и Вера Политковские. К теракту 6 ноября во Владикавказе, где при взрыве маршрутного такси погибли 12 человек, причастны международные террористические организации, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Ну и возвращаясь к главной теме последних суток, международной теме, к бойне, устроенной экстремистами в Мумбаи. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые меры против боевиков, которые совершили серию нападений в этом городе. Мы, естественно же, продолжим разговор об этом событии в этом и в следующих информационных часах программы «Время свободы». Это, конечно же, главная тема итогового выпуска программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве. Ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Сейчас Дмитрий рядом со мной в студии. Мы обсуждаем ситуацию в Мумбаи, но как тему для публикации в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут? Было немного времени у журналистов, надо сказать.
Да, но индийские корреспонденты европейских газет приводят в своих репортажах многочисленные свидетельства очевидцев нападения террористов в Мумбаи. Своей мишенью террористы избрали два самых известных отеля в стране – Тадж-Махал и Абирой, больницу, вокзал и кафе «Леопольд» – самый знаменитый ресторан в городе. Большую часть посетителей его составляли иностранные туристы. Один из постояльцев отеля «Тадж-Махал» рассказал корреспонденту газеты «Индепендент» о том, что нападавшие были молоды, 20-25 лет. Они ворвались в ресторан отеля «Абирой» и сразу потребовали, чтобы посетители признали, кто из них американец или англичанин. На глазах другого постояльца этого отеля террорист выстрелил в туриста из Японии. Среди пострадавших в Тадж-Махале оказались и члены делегации европейских парламентариев. Один из них, британец Саджад Карим, рассказал, как в холл ворвались вооруженные люди и принялись стрелять из автоматов. Кариму удалось скрыться на кухне, затем он и другие постояльцы спрятались в подвале. Масштаб нападения террористов поражает, пишет Лондонская Таймс. Пожалуй, это самый скоординированный теракт со времен 11 сентября. Западные разведки уже несколько раз предупреждали о том, что Аль-Каида намеревается устроить показательный теракт до инаугурации Барака Обамы 20 января. В частности, источники в британской разведке сообщали о том, что террористы Бен Ладена планируют устроить своего рода шоу, чтобы попасть в заголовки новостей. Несмотря на то, что ответственность за произошедшую в Мумбаи серию терактов взяла группировка «Декан Муджахидин», можно сразу узнать стиль главной международной террористической организации. Такова стратегия Аль-Каиды – наносить удары Западу там, где уровень безопасности не так высок. Именно по такой схеме произошли теракты в Индонезии в 2002 году. Мумбаи, кстати, и раньше становился мишенью террористов. В 2006 году в результате взрыва на железнодорожном вокзале погибли 180 человек. Тогда вину возложили на местную вооруженную группировку, связанную, как предположило правительство Индии, с пакистанской разведкой. И все же выбор времени для проведения теракта удивляет. Если это действительно то самое показательное предвыборное нападение, то террористы поторопились до инаугурации Обамы еще много времени. При этом существует вероятность, что Аль-Каида планирует нанести еще один удар в Нью-Йорке накануне рождественских праздников. Как пишет Итальянская Республика, американские спецслужбы получили сообщение о том, что в сентябре террористы начали разрабатывать план терактов в поездах в период рождественских каникул, наподобие тех, которые произошли в 2004 году в Мадриде. Другая итальянская газета «Стампа» полагает, что теракты в Мумбаи организовала исламистская группировка «Лашкар-и-Тойба» — легион правоверных, созданная в Афганистане в 1991 году и отличающаяся прекрасной военной подготовкой и жестокостью. Эта группа в последние годы брала на себя ответственность за самые кровавые теракты в Индии. Ее приверженцы считают врагами индусов и евреев. Штаб-квартира легиона находится в Пакистане, и нет сомнений, что она действует с ведомо могущественной пакистанской разведки. Скорее всего, существует и связь с криминальной сетью, которую возглавляет разыскиваемый Интерполом Дауд Ибрагим, также, по-видимому, скрывающийся в Пакистане. Всего два дня назад Индия и Пакистан подписали договор о сотрудничестве в сфере взаимной безопасности. Вот и теперь, как во время терактов 2006 года, тогда Индия предложила Пакистану подписать договор о добрососедских отношениях, возникает призрак Аль-Каиды, которая, вероятно, подготовила сценарий очередного конфликта.
У нас осталось чуть меньше минуты, может быть, какие-то более мирные темы есть.
Пластиковые пакеты скоро уйдут в прошлое, предсказывает британская Independent. Сейчас покупатели уносят из английских магазинов примерно 13 миллиардов пакетов в год. Пакеты эти делаются с использованием нефти, и требуется сотни лет, чтобы они разложились на мусорных свалках. Прислушавшись к требованиям экологов, крупнейшие торговые сети страны намерены к весне сократить использование пакетов наполовину. Этой цели можно достичь за счет того, что покупатели убеждают использовать постоянную тару, а пакеты убираются с видных мест перед кассой. Уже обсуждается идея полного запрета бесплатной раздачи пакетов в магазинах, сообщает Independent.
Ну да, и магазины начнут с огромным удовольствием продавать те же самые пакеты, которые раньше раздавали бесплатно. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. От международных перейдем к российским темам. Сегодня очередной день процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня давали показания дети Анны Политковской, Илья и Вера. Они свидетельствовали, что угрозы в адрес матери поступали в течение последних 5 лет перед ее гибелью. На процессе присутствует наш корреспондент Вероника Баде. Я передаю ей микрофон.
Сегодня в Московском окружном военном суде на слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской государственное обвинение приступило к допросу потерпевших. Показания дали дети убитой журналистки Илья и Вера Политковские. По свидетельству Веры, в последнюю неделю перед убийством она жила на квартире у матери, и та не раз говорила ей, что постоянно встречает на лестничной клетке странных незнакомых людей, и просила дочь быть осторожней. Илья Политковский сообщил, что, несмотря на то, что его мать не любила говорить об этом и не любила, чтобы до семьи доходили такие сведения, но в последние 5 лет ее жизни, тем не менее, разговоры о том, что Анне регулярно угрожали в связи с ее журналистской деятельностью, до него доходили. Илья Политковский в последний раз говорил с матерью по телефону в 2 часа дня 7 октября 2006 года, в тот момент, когда она стояла на кассе в магазине «Рамстор». Затем Илья должен был приехать к ней домой, чтобы помочь поднять в квартиру сумки со сделанными ею в тот день покупками. Но в живых Анну уже не застал. Вера Политковская рассказала суду, что в последнюю неделю перед убийством в подъезде, где жила ее мать, плохо работал домофон. Дверь плохо открывалась и закрывалась. Какие-то люди приходили его чинить. Затем представители государственного обвинения показали присяжным раскадровки с видеозаписей, сделанных камерами наружного наблюдения, установленными на доме, где жила Анна Политковская, и на здании банка по соседству. Камеры зафиксировали некоего человека в бейсболке, который появлялся возле дома и заходил в подъезд и выходил из него в последние дни перед убийством. А в день убийства он вошел в подъезд незадолго до того, как туда вошла Анна Политковская, и через минуту после этого оттуда вышел. Камеры зафиксировали также автомобиль ВАЗ-2104, на котором, как можно предположить, приезжали преступники. Напомню, что слушания в Московском окружном военном суде проходят в открытом режиме. В зале примерно 1,5 десятка представителей печатных изданий, информационных агентств и радио. Видео и фотосъемка в зале запрещены. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы, темы петербургской, социальной. В Пушкинском районе Петербурга открылась новая ночлежка. Отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства, включающее дом ночного пребывания, комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района. Расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Новая ночлежка в Пушкине построена из современных материалов. Там есть радиоприемники и телевизоры, а также технические средства для частичной санитарной обработки бездомных, дезинфекционная камера для обеззараживания их одежды и обуви. Ночлежка площадью 603 квадратных метра рассчитана на 25 мест. Между тем, в городском пункте учета граждан без определенного места жительства зарегистрировано 148 бездомных, ранее имевших регистрацию в Пушкинском районе. Говорит председатель Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка» Максим Егоров.
Это первая пока в Петербурге модульная постройка. Магазин «Окей» строится. Не капитальное здание, а вот такое из железного каркаса, там и обитое панелями снаружи. Но, к сожалению, это вот реальность, которая уже есть, потому что там более 100 человек, бывшие жители Пушкинского района. Это не дает человеку возможности вот обрести дом. Его будут брать на несколько месяцев, помогать ему обустроиться, документы восстановить, может быть, работу найти. И дальше он должен сам заниматься своей судьбой.
25 мест, конечно, мало и проблемы не решает, но все познается в сравнении.
Вот в Василиостровском районе открыли тоже ночлежку, но на 4 места. Это, конечно, похоже на шутку. Только вот наш ночной автобус, который доедет каждый день, кормится там по 30-25 человек.
По данным последней переписи населения, в Петербурге было учтено 28 874 члена домохозяйств бездомных, хотя слово «домохозяйство» в данном случае звучит как насмешка. Это далеко не все бездомные, а только так называемый придонный слой людей, ночующих где попало и носящих все пожитки с собой, да и то учтенные не полностью, подчеркивает консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Понятно, что существующая на сегодняшний день вместимость приютов ночлежек катастрофически недостаточно. Вообще большие приюты строить не целесообразно. То есть то, что там приют небольшой, это неплохо. И в плане управляемости и в плане возможных, хотелось бы надеяться, на какую-то социальную реабилитацию. Если говорить откровенно, то вообще наши социальные службы, они совершенно не приспособлены к работе с бездомными. Зачастую жалуются на то, что вот люди не идут в эти ночлежки, в эти приюты.
А очень часто они просто не в состоянии туда попасть, потому что это сопряжено с большими трудностями.
Во-первых, без паспорта, я так полагаю, вы туда не попадете вообще. Второй момент, чтобы попасть туда, надо, значит, пройти какие-то бюрократические процедуры, собрать какие-то справки, надо получить туда направление, пройти какую-то медкомиссию элементарно, но это все требует времени и так далее. Уличные бездомные, они на самом деле самые занятые люди в мире, потому что их постоянное занятие – это поиск возможности выжить. Не всегда у людей есть время для того, чтобы пойти там собрать справки, пойти к врачам, а где их примут и так далее. Тут масса проблем возникает, помещение встает.
Но даже если все эти проблемы решены, еще неизвестно, считает Игорь Карлинский, что принесет бездомному человеку приют, пользу или вред.
Сколько их в этом приюте будут держать? Обычно по России это от месяца до трех. Дело в том, что стандартный срок реабилитации для бездомного, скажем, в той же Швеции, составляет от года до полутора лет. Это при том, что у них, извините, средний срок бездомности 6 месяцев. А у нас средний срок бездомности 7 лет. То есть глубина изменений совершенно разная. Соответственно, процесс реабилитации у нас должен занимать, во всяком случае, не меньше, чем полтора года. Когда мы человека размещаем на месяц, на полтора, в какой-то момент мы ему помогаем выжить, но к реабилитации это не имеет отношения.
Это маленькая передышка, но она может стоить человеку дорого.
Человек попадает в ситуацию бездомности. Это стресс. Он начинает все-таки адаптироваться, находит себе какой-то сухой подвал или чердак, где он может в кавычках нормально переночевать и не замерзнуть. Он находит себе такую работу у ларька, какой-то кусок хлеба. Либо он начинает, допустим, собирать те же бутылки, столбит какую-то территорию. Вот когда его мы помещаем в такой приют, он это все теряет. Да? Через месяц мы ему говорим, извини, мы тебе документы восстановили, ты откормился, мы тебя подлечили. А теперь, вот видишь, люди стоят, они ждут этого места. Что получается? Подвал тут занят, у ларька работает уже другой там или на рынке. И он оказывается в положении худшем, чем у помещения в этот приют.
Это не значит, что приюты не нужны, но Игорь Карлинский считает, что надо создавать еще и низкопороговые учреждения, куда человек может явиться без документов и справок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все наши материалы, новости, аналитические статьи, публицистику, комментарии и, конечно же, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 16:30, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые меры против боевиков, совершивших серию нападений на городе Мумбаи. В телеобращении Сингх призвал всех граждан страны к единству. В Мумбаи, где в результате терактов 101 человек погиб и более 300 ранены, боевики, как сообщается, продолжают удерживать заложников в одном из отелей. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние Бекетова стабильное, но он пока не может говорить. На судебных слушаниях по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской сегодня дали показания ее дети Илья и Вера. По их свидетельствам, угрозы в адрес матери поступали в течение 5 лет перед ее гибелью и были связаны с ее журналистской и деятельностью, сообщает корреспондент «Радио Свобода». К теракту 6 ноября во Владикавказе, где при взрыве маршрутного такси погибли 12 человек, причастны международные террористические организации, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. В столице Афганистана, Кабуле, 4 местных жителя погибли и 16 ранены в результате взрыва заминированной машины. Смертник подорвал машину на пути колонны международных сил недалеко от посольства США. 2 человека погибли и 9 ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению полиции, целью одного из нападений был армейский патруль. В Ираке 18 женщин, которых террористы готовили в смертнице, сдались американским военным, сообщило командование. Индекс доверия экономики в еврозоне опустился до рекордного уровня. Показатель, который отражает царящее в экономике настроение, снизился до уровня августа 1993 года. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Венесуэлу подписан пакет документов о сотрудничестве. Россия согласилась помочь Венесуэле развивать ее атомную энергетику в мирных целях. На переговорах Медведева с президентом Уго Чавесом достигнута договоренность о создании совместного банка. Исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта призвали немедленно покинуть пост в связи с планами Генеральной прокуратуры выдвинуть против него обвинения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. В Соединенных Штатах сегодня отмечается один из самых любимых в стране праздников – День Благодарения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Я буду благодарить Бога за то, что у меня нормальное здоровье, хотя лет мне, как видите, немало. За то, что у меня родилась внучка, а сына вы знаете, он работает на скорой помощи. Буду благодарить за то, что у меня есть работа, друзья, семья. Все в порядке. А если нет? Накануне Дня Благодарения мой знакомый пресвитерианский пастор Джон Олдридж начал свою проповедь со слов апостола Павла из первого послания к фессалоникийцам. «Be always joyful». «Легко сказать», — развел руками пастор. «Кризис слезал мои сбережения. Как тут радоваться?» И он первым рассмеялся. Когда прихожане тоже отсмеялись, пастор продолжал. «Зато я здоров, жена тоже, сыновья любят свою работу, дочь успешно заканчивает колледж. Вот за это я и благодарен. Отсюда моя радость», — закончил он. «Я буду благодарить Бога за своего брата. У него был рак, он уже собирался умирать. Но вот сделали операцию, химиотерапию, и брат ожил. Сколько ему лет? 59». «Благодарю за то, что есть», — так, наверное, говорили и те самые пилигримы, которые в 1620 году высадились на территории нынешнего штата Массачусетс, а годом позже отмечали первый День Благодарения. За зиму в земле обетованной от болезней, голода и холода умерла половина колонистов. Оставшиеся принесли хвалу Богу. Крепко надо было верить. What are you going to thank for? «Я буду благодарить за свою семью, за то, что все в порядке. Да, кризис нас задел. Все подорожало. Сын едва нашел работу. Трудно сводить концы с концами. Но это не значит, что я стану жаловаться. Это значит, что мы должны это пережить. Вот и все». В общем, веруете вы или нет, но отрезая себе толстый ломоть праздничной индюшки, не помешает на всякий случай смиренно произнести «Слава Богу».
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов об одном из самых любимых праздников в Соединенных Штатах – о Дне Благодарения. А мы продолжим разговор о новостях на «Волнах Радио Свобода» новостями культуры.
На премьере фильма Беза Лурмана «Австралия» исполнитель одной из главных ролей Хью Джекман сообщил, что ему предложено сыграть роль знаменитого фокусника Гарри Гудини в новом бродвейском мюзикле. Сценарий пишет популярный радиоведущий Курт Андерсон, музыку известный композитор Дэнни Элфман. Хью Джекман уже исполнял роль фокусника в фильме «Престиж» и приступил к изучению трюков Гудини. Звезда Голливуда Луиза Брукс прославилась как модель, танцовщица и актриса, сыгравшая в трех немых фильмах «Дневники дрянной девчонки», «Ящики Пандоры» и «Мисс Европа». Актриса написала нелицеприятные воспоминания о коллегах и партнерах, интригах и любовниках. Русская версия книги содержит документальные материалы, фотографии и комментарии, подготовленные при участии Музея кино и портала «Синематека.ру». К выходу книги приурочена ретроспектива фильмов с участием Луизы Брукс. 28 ноября 66-летний дирижер Даниэль Баренбойм впервые выступит в Метрополитен-опера на премьере оперы «Тристана и Изольда». Руководитель ведущих европейских музыкальных коллективов Даниэль Баренбойм известен как один из главных интерпретаторов и пропагандистов музыки Вагнера в мире. Его концерты в Израиле вызывали протесты общественности, поскольку музыка Вагнера в стране ассоциируется с нацизмом. Даниэль Баренбойм имеет гражданство и паспорта Израиля, Палестинской автономии, Аргентины и Испании. 28 ноября на улице Забелина по одному из московских адресов Осипа Мандельштама открывается памятник поэту, работы скульпторов Дмитрия Шаховского и Елены Мунц и архитектора Александра Бродского. Памятник представляет собой четыре небольшие стелы со стихами поэта и его бюст. Это первый памятник Осипу Мандельштаму в Москве. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Когда я прилетала в аэропорт имени да Винчи в Риме, видела в вечном городе аллею поэтов, где малоизвестные итальянскому народу русские или китайские каменные и бронзовые стихотворцы стоят рядом с гордостью итальянского народа. Когда я видела могильные плиты Шелли и Одена в Вестминстерском аббатстве рядом с надгробными памятниками великих королей, я обычно начинала плакать, потому что в этот момент вспоминала, при каких обстоятельствах хоронили солнце русской поэзии Пушкина. Везли в Михайловское тайно, закопали как собаку. У Мандельштама есть стихотворение о вчерашнем солнце, которое исследователи расценивают как текст о смерти Пушкина и предчувствии собственной гибели. В том, что в России нет могилы Мандельштама, что памятник ему во Владивостоке и мемориальная доска в Воронеже в 90-е годы осквернялись русскими фашистами, что на появление памятника Мандельштама в Москве понадобилось 8 лет, видимо, есть логика обращения народа и государства со своими поэтами. Впечатляет то, что московский памятник Мандельштаму сделан на деньги частных лиц.
Елена Фанайлова, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ай, бедный, поклон моей Любы, рода моя мамкина, Назаровна Матрёна.
В поверх барьеров липовани, русские старообрядцы, живущие в Румынии.
А вот я не знаю, какие мы сами нации. Мы не русские, не тартарские, никакие.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня мы вновь обращаемся к теме воздействия финансового кризиса на умы жителей и власти в России. Об одной из критических публикаций в русском интернете на эту тему мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
Сопредседатель либерального клуба «Единой России» 4 ноября Андрей Макаров выступил только что с небольшим заявлением, посвященным опасности, подстерегающей средний класс. Как пишет сегодня сайт Polit.ru, сообщено также, что либералы-единороссы из 4 ноября вот-вот обнародуют обращение к правительству с программой экстренных мер по спасению российского среднего класса. Главный редактор сайта Polit.ru Андрей Левкин в комментарии под заголовком «День среднего класса» призывает читателей вдумчиво вникнуть в текст Андрея Макарова, причем и читать, и думать он предлагает последовательно. Итак, первый абзац. «Средний класс – самое ценное социальное достижение 8 лет развития под угрозой уничтожения. Комментарий Андрея Левкина.
Тут у нас констатация, которую можно понимать двояко. Или государство недостаточно поддерживало и формировало средний класс, или же никакого развития вообще не было, чего теперь недовоплощенный средний класс, а он, в принципе, цепляется за любой выступ в почве со своей шаурмой и чем угодно, может полностью исчезнуть. Выводы о том, какой именно вариант тут играем, не делаем. Считаем, что тут у нас просто вот так фигово для среднего класса сошли звезды.
Далее по тексту Макарова. Так называемый офисный планктон и простые работяги, которые первыми становятся жертвами кризиса, на самом деле они гаранты будущего России как нормальной европейской страны, страны, в которой нет больше богатых и бедных. Мнение Левкина.
Это уже на тему развлечения сущностей. Представить в одном ряду так называемый офисный планктон, где определение, и простых работяг, где определение? Сложно. По крайней мере, источники их доходов, которые тут относят их к среднему классу, совершенно разнятся. К слову, мы возвращаемся к определению среднего класса. Это те, кто сейчас может аннулироваться. Или же имеется в виду размер денег, которыми его представители обладали, примерно одинаковыми, а теперь обладать не будут. И ку-ку. Впрочем, дальше автор заявления определение уточнит.
Еще один абзац из текста сопредседателя либерального клуба «Единой России» 4 ноября. Андрея Макарова. Сейчас, когда только-только нарождающийся средний класс находится под угрозой полного уничтожения последствиями мирового финансового кризиса, мы требуем и будем добиваться от государства кардинального пересмотра антикризисной политики. Необходимо финансово поддерживать не только крупнейшие, но и тысячи средних и мелких компаний страны. Нужно прежде всего спасать не суперкомпании миллиардеров, а обычных покупателей, их ипотечные автомобильные кредиты, их потребительскую корзину, их стандарты и ценности. Государство должно прежде всего думать о покупателях в магазинах, автосалонах, в риэлторских конторах. Им нужно в первую очередь давать деньги. Как это следует понимать, по мнению Левкина?
Можно понять и так, что, упомянув о поддержке среднего бизнеса, автор понял. Да, беда с раздачей. Что делать? А раздавать всем и помогать тем, на ком висят кредиты. Так что термин «средний класс» получает новое определение. Его составляют те, у кого есть невыплаченные кредиты. Наверное, можно даже говорить о качестве среднего класса в зависимости от кредитной корзины. У кого ипотека, тот upper middle. У кого кредит на шкаф из Икеи, тот middle middle. А кто на кредит купил себе утюг, тот снизу, но тоже средний класс. В целом идея выглядит как благородной, так и прекрасной. В самом деле, раздать деньги всем, кому надо, и всем станет хорошо. Некоторый диссонанс возникает разве что в связи с тем, что это тут вроде заявление либерального крыла «Единой России», а либералы, кажется, халявные деньги раздавать не склонны. Ну, значит, с почином. А два последних предложения необходимо внести в Конституцию, куда-нибудь повыше, в раздел 1. Государство должно прежде всего думать о покупателях в магазинах, автосалонах, в риэлторских конторах. Им нужно в первую очередь давать деньги. Нет сомнений, за соблюдением норм такой конституции будет следить все гражданское общество, которое по этому поводу и возникнет.
В самом деле, восклицает Андрей Левкин, почему бы не создать новый государственный праздник – День прощения кредитов. Он же день среднего класса.
На самом деле, ведь это такая немножечко такая вечная российская беда. Вот нам нужна структура среднего класса, нужно что-то еще. Вот отчужденного подхода, что вот есть такая структура, есть такая, экономика образуется таким и таким структурным образом, нет. Это всегда олицетворяется. Всегда начинаются какие-то вот личные частные истории, где совершенно неотделимый от человека. Что, в общем, мило, но вносит определенную путаницу. Сам факт того, что государство пытается определить, что такое средний класс, которому, в принципе, до него не должно быть особого дела. Вот это уже просто, ну вот, примета некоторой парадоксальности и абсурда.
Мнение главного редактора сайта «Полит.ру» Андрея Левкина. Комментарий под заголовком «День среднего класса». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу же после сводки новостей часа вас ждет экономическая панорама. Ее подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в конце часа очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Ну а сейчас в Москве 16 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал принять все необходимые меры против боевиков, совершивших серию нападений в городе Мумбаи. Пока число жертв составляет 101 человек и сотни раненых. Боевики продолжают удерживать заложников в одном из отелей. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, избитый 13 ноября неизвестными около своего дома, вышел из комы. На судебных слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской сегодня дали показания ее дети. К теракту 6 ноября в Владикавказе, где при взрыве маршрутного такси погибли 12 человек, причастны международные террористические организации, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. В столице Афганистана Кабуле 4 мирных жителя погибли и 16 ранены в результате взрыва заминированной машины. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономики, курсы валют, интервью на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Глобальный экономический кризис, уже повлекший заметное снижение спроса на энергоресурсы, заставляет Россию увеличивать координацию своих действий с ведущими мировыми производителями нефти и газа. В среду вице-премьер правительства Игорь Сечин заявил, что Россия передала в ОПЕК проект меморандума о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в научно-исследовательской сфере, прогнозировании рынков и обмене информацией, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В принципе, я бы приветствовал согласованные действия ОПЕК и России, но, опять же, стоит учитывать то, что в настоящее время на мировом рынке нефти очень сильную роль играют спекулянты, от которых тоже многое зависит. Но в любом случае координировать свои действия России и ОПЕК очень важно, потому что на них приходится более половины мировой добычи, и такой союз сможет, думаю, что серьезным образом влиять на рынок нефти.
Российские власти не исключают и сотрудничество с ОПЕК в области регулирования мировых цен на нефть, уже упавших с середины июля более чем на 60%. Для этого, по словам министра энергетики Сергея Шматко, Россия, по примеру картеля, может подумать о снижении объемов добычи сырья, которые в стране и так сокращаются, впервые за последние 10 лет. Насколько осуществимы такие планы? Аналитик инвестиционной группы «Юникредит Атон» Артем Кончин.
В принципе, с фундаментальной точки зрения, с точки зрения промышленности самой, очень тяжело это будет сделать за пределами того спада, который мы могли бы ожидать просто в условиях дешевой нефти, ну или дешевеющей нефти, скажем так. То есть есть уровни добычи, которые, возможно, сократятся просто из-за того, что скважины становятся нерентабельными. Но идти на какие-то искусственные ограничения, я боюсь, что мы не сможем.
Схожее мнение и у аналитика группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Мы не должны забывать, что у нас особый способ по добыче нефти. У нас механизированный способ добычи нефти, и просто так глушить скважины – это невыгодно нашим компаниям, потому что потом, чтобы восстановить добычу, им придется очень много денег вкладывать в скважины. В арабских странах ситуация иначе, они могут спокойно регулировать потоки нефти, потому что у них преимущественно фонтанный способ добычи нефти.
По мнению экспертов, влиять на мировой рынок нефти Россия могла бы в первую очередь не за счет снижения добычи сырья, а за счет сокращения его экспорта. Виталий Крюков продолжает.
Это имело бы смысл делать, особенно в текущих условиях, потому что экспорт нефти у нас остается убыточным. Но для этого необходимо создавать инфраструктуру по хранению нефти на территории России. То есть создавать резервные мощности, куда можно было бы временно закачивать нефть. Но пока таких мощностей не было создано. Также у наших компаний есть обязательства по поставке нефти. О них не стоит забывать, и они должны быть полностью выполнены. Поэтому, в принципе, принципе, мы можем снизить добычу нефти, но ограниченно.
Да и в целом, как считают специалисты, у основных производителей нефти в условиях экономического кризиса практически не осталось возможностей проводить выгодную для себя ценовую политику. В частности, так считает аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Артем Кончин.
У ОПЕК очень немного совсем, на самом деле, ценообразовательной силы, скажем так. То есть они, скорее всего, реагируют, да, чем пытаются это неким образом проактивно устанавливать. И зачастую их усилия находят очень мало отражения в цене на нефть. Поэтому сотрудничество, я думаю, некое такое стратегическое видение, скажем так, где они хотели бы видеть эти цены, но, к сожалению, физически и фактически их взнос, их влияние на эти цены минимально. Здесь гораздо более важна макроситуация в мире.
Тем не менее, пытаясь установить более тесные отношения с ОПЕК, Россия рассчитывает объединить и ведущих мировых производителей газа. Уже объявлено, что 23 декабря в Москве состоится очередное заседание форума стран-экспортеров этого топлива, на котором, как ожидается, будет объявлено о его преобразовании в самостоятельную международную организацию. Ведущие потребители газа, в частности США и страны Европы, выступают против создания такого картеля, ожидая, что он также будет пытаться регулировать мировые цены. Однако эксперты называют такие опасения весьма преувеличенными. Говорит аналитик Unicredit Aton Артем Кончин.
Я боюсь, что это закончится перетягиванием одеяла на свою сторону, скажем так. Каждая из этих сторон, которая подпишет этот устав, возможно, рассчитывает на то, что они смогут балансировать спрос и предложение газа региональный, как в Европе, так и в других рынках, в азиатских рынках, например. Просто путем каких-то подсчетов предложенных объемов или прогнозов по добыче в странах, вступающих в эту организацию. В общем-то, вот и все. Я не вижу особо ценового авторитета, скажем так. То есть я не думаю, что они смогут устанавливать цены на газ отдельно от других энергоносителей. И, ну, по крайней мере, на ближайшие пару лет, мне кажется, это будет всего лишь такая номинальная, да, организация.
Регулирование мировых цен на природный газ, как отмечают эксперты, будет возможно только после создания его свободного рынка. Сейчас более 90% этого топлива поступает потребителям по трубопроводам, и объемы этих закупок установлены долгосрочными контрактами. Остальное – это сжиженный природный газ, который в России сегодня практически не производится. Однако и в ближайшие годы, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, его на рынке больше не станет. Таким образом, создание так называемой газовой ОПЕК, как считают эксперты, необходимо его участникам не для регулирования цен на этот вид топлива, а скорее для взаимодействия, прежде всего в рамках тех или иных конкретных проектов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Многие миллионы зрителей видели американский фильм по мюзиклу «Звуки музыки» Ричарда Роджерса с Джулией Эндрюс и Кристофером Пламмером в главных ролях. Но сегодня мало кто знает, что на создание мюзикла композитора вдохновила подлинная история семьи многодетного барона фон Траппа из Зальцбурга. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
Фильм-мюзикл о поздней любви овдовевшего австрийского барона к учительнице и воспитательнице его шестерых детей, на которой он в результате женился, в общих чертах повторяет настоящую историю музыкальной семьи барона Георга Людвига Рыцаря фон Траппа. Таково было его полное имя. Семейный хор, в котором пели дети барона и его вторая жена, многие годы успешно гастролировал по городам США и Европы. Одна из дочерей барона, ныне 94-летняя Мария, посетила недавно родной Зальцбург, где в доме, в котором когда-то жила ее семья, был открыт отель. Марию фон Трапп это не удивило. Во всех домах, где мы раньше жили, пооткрывали отели. В некогда родных стенах на Марию фон Трапп нахлынули воспоминания. Говоря об отце, который был морским офицером, командиром подводной лодки во время Первой мировой войны, Мария фон Трапп рассказала, как своеобразно отец использовал музыкальность детей для общения. Для контакта с ними в большом доме он брал в руки корабельную флейту, которую до сих пор хранит Мария. Она вспоминает. Если он хотел с кем-то из нас говорить, то он издавал сигнал для каждого свой, и каждый, услышав свой сигнал, устремлялся к отцу. Для меня, например, был такой. Один низкий, два высоких. А это сигнал для моего брата. Я и его помню. А если отец хотел собрать всех нас вместе, то сигналил вот так. Эта история есть и в мюзикле. Итак, дети учились музыке, и вторая жена барона в девичестве Мария Августа Кучера, родившая ему после замужества еще троих детей, организовала в 1935 году семейный хор, который спустя два года победил на всеавстрийском музыкальном конкурсе народного пения на фестивале в Зальцбурге. После этой победы хор стал профессионально гастролировать в Австрии, Италии и других странах. Справедливости ради, надо сказать, что в отличие от мюзикла, руководила хором не жена барона, хотя она и пела в нем сама, а опекавший семью священник и музыкант Франц Васнер. Это поет подлинный семейный хор семьи Трапп, звучит средневековая рождественская песня «Es ist Ros entsprungen» – «Роза расцвела». Вскоре после начала успешной карьеры хора Гитлер присоединил Австрию к Рейху. Об отношении в семье к Гитлеру Мария фон Трапп вспоминает. Мы не могли произносить это «Хайль Гитлер». Я помню, как пришла в Моцартовскую консерваторию на урок своему учителю по скрипке и вместо положенного уже «Хайль Гитлер» произнесла, как и раньше, «Грюс Гот Хер Профессор». Он даже испугался. Мы все в семье были против этого режима, мы не демонстрировали это, но мы были против. И вот однажды, уже известным нам сигналом, барон собрал свою семью, продолжает Мария фон Трапп. Он собрал нас и сказал, у нас есть предложение уехать на длительные гастроли в Америку. Я хочу спросить о согласии каждого лично. Если кто-то откажется, то мы не поедем, а все останемся здесь. Но мы все были согласны. Для самого барона, которому было предложено новыми властями вернуться на флотскую службу на высокую должность, и который не хотел, однако, служить Гитлеру, возможность таким образом эмигрировать также была выходом из положения. Франц Васнер тоже уехал вместе с семьей барона, которая и после войны не вернулась в Австрию, а осталась в США, где семейный ансамбль, выпустивший много пластинок, был очень популярен до своего самороспуска в 1958 году. Вторая жена барона была в США менеджером семейного хора. Сам барон умер еще в 1947 году. Его дети избрали разные пути, став в дальнейшем сольными музыкантами, учителями и миссионерами. В том же 1958 году, в год самороспуска ансамбля в Германии, о семье фон Трапп был снят художественный фильм, а еще через год композитор Ричард Роджерс увековечил историю семьи в бродвейском мюзикле. В 1965 году по мюзиклу был снят ставший знаменитым фильм. Эта песня из него «Эдельвейс» известна и поныне во многих странах. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow.
Эти сладкие звуки мы завершаем очередной час информационной программы «Время свободы». Это была история Запада и Востока. Ее подготовил корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Через минуту следующий час нашей программы — российские и зарубежные темы, наши постоянные рубрики. Поговорим также и о том, что происходит в Индии. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
Украину. Мы придаем большое значение созданию Российско-Венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».